Огни наших дискотек. В начале декабря 2009 года в Перми сгорел клуб «Хромая лошадь». Жуткий и беспрецедентный случай. Я читал новости и понемногу прозревал. Такое количество жертв повлечет за собой далеко не каждый теракт. А причина — всего лишь нарушение правил пожарной безопасности. Всего лишь. Так, мелочи. То есть они в зал на 50 мест вогнали 300 человек. Но это полбеды. Низкие потолки, декорации из веток, пенопласт на стенах. Вот каким местом надо соображать, чтобы использовать пиротехнику в подобном помещении? Я с содроганием вспомнил одну вечеринку весной 2007 года, когда организатор заказал шоу с криогенными пушками, а пиротехники с киностудии «Мосфильм», так, на минуточку, пушки не купили, деньги проебали и захуярили нормальным зарядом, что твой «Рамштайн». В клубе стало нечем дышать. Благо, у нас потолки высотой, как в цирке, ничего не загорелось, и народу было всего человек 40, поэтому они спокойно вышли на улицу, помещение проветрилось, и через полчаса все вернулись обратно продолжать кутить. Я же упражнялся в деепричастных оборотах с организатором-пироманом. То есть один молодец, организатор вечеринки, доверился другим, таким же касатикам-пиротехникам, а третий мудак, это я, который по случайности стал управлять клубом, все это дело им с легкостью разрешил.
Молодой и неопытный не является оправданием.
После того случая я запретил даже детские хлопушки проносить. Но это все постфактум, сами понимаете. У меня нет образования по специальности организация массовых мероприятий.
Более того, такого образования нет ни у кого из так называемых арт-директоров.
Арт-директор может быть на выставке, в журнале, в кинопроизводстве, но не в клубе, где тебе поставлена только одна задача — загнать максимальное количество посетителей,
чтобы также по максимуму пролить алкоголь.
Все-таки 95% арт-директоров,
и я входил в это печально подавляющее большинство,
в кабаках абсолютно профнепригодны. А самый тяжелый вариант, когда такой вот специалист еще и неадекватен. Например, наивно полагает, что является частью какого-то мифического шоу-бизнеса, важно рассуждая о всех
тягостях и невзгодах организатора.
И полностью уверен в своей правоте. Дикая смесь. Владельцы заведений в основной своей массе также неопытны. Он раньше джинсами торговал. Нет, не джинсами. Ну хорошо, мосты он раньше строил и вдруг решил, что может открыть концертную площадку с кабаком, совершенно не понимая, как это делать, и не отдавая себе отчет о возможных рисках и их последствиях. Поэтому, когда очередной критик, блогер или музыкант заносит обе кисти с растопыренными пальцами над клавиатурой, чтобы в очередной раз порассуждать на тему отсутствия клубного бизнеса или почему в России так мало хороших площадок,
коротенько страниц на 20,
не торопитесь, господа, напрасный труд. Причина звучит очень просто. Хуй знает кто, нанимает на работу хуй знает кого, и получается хуй знает что. Вследствие чего все эти клубы открываются и закрываются пачками, не успев отработать и одного сезона. Кабаки-долгожители
— это больше 20 лет в наших реалиях, читай, профессионалы.
Сложно сосчитать на пальцах одной руки. Но все мои рассуждения — это так, лирика. А тем декабрем в Москве открылся внеочередной сезон охоты на клубы, кафе, рестораны, арт-пространства, фотостудии. Проверяли всех подряд. Леха спросил у завхоза Сени.
«Ты понимаешь, что сейчас будет? У нас все в порядке с пожарной безопасностью?»
На самом деле аварийный выход в Мецефорта был, но по ГОСТу выходов должно быть два. Ладно, полезли в документацию, нашли техплан торгового центра, расстелили на столе, склонились как полководцы над картой местности. А там, как в Японии, 100 врачей вовсю глазели, ничего не поняли. Проблему, как всегда, решил творчески, быстро устав от этой всей приземленной мути.
«Что вы вечно ссыте, братва? Никто к нам не придет, о нашем клубе никто не знает».
К нам пришли ровно на следующий день. И пришли все одновременно. СЭС, налоговая, пожарные, ну, чтобы уж наверняка. Как раз плотно пообедав, Сурик командовал небольшим отрядом официанток во главе с Сеней. Украшают, значит, зал к Новому году. Мы с Лехой сидим и наслаждаемся этой оперой. Но чем еще себя могут потешить люди, которые видят праздник почти каждый день? Командир долбил короткими сквозь зубочистку.
«Так, принесите мне гирлянды, хули вы так долго? Чуть выше поднимите. Странно, елка и совсем не зеленая. Или зеленая, а тут просто такое освещение. Или ух, какого цвета наша елка? Ты же художник. Хе-хе, хуёвый ты художник, если не знаешь, какого цвета у нас елка».
Предводитель полон энергии после обеда. Пошло развитие темы на разрыв аорты. Жуткое дело.
«А откуда у нас столько елочных игрушек? А почему они такие страшные? И лампочки какие-то уебищные еле светят. А надо, чтобы освещали не только весь клуб, а все ВДНХ, всю Москву. И чтобы видно даже из космоса. И все узнали, что мы здесь и кто мы есть».
Вдруг это крещендо прерывается скрипом двери в торговый центр на втором этаже и шагами по лестнице. Звучит казенное
«Здравствуйте».
С двух сторон зашли, значит, чтобы никто не удрал. Обложили. Помните сцену ареста банды доцентов в «Джентльменах удачи» в начале картины? Один в один. «Пожалуйте, господа, на Цугундер». Въебали, конечно, и за кухню, и за кассу, но это так, по пути. А по пожарке дали список того, что надо сделать исправить, а также список контор, у которых стоит все эти приблуды заказать. Прорубить еще одну дверь, починить дымовую сигнализацию, пропитать шторы
противовоспламеняющейся жидкостью
и далее по мелочам. Срок 2 недели. Сводки с клубных фронтов были неутешительны. Каждый день в Москве закрывали по судебному предписанию на 90 дней какое-нибудь питейно-полесовое заведение, так что нам еще повезло. Вообще, Меццо-Форте всегда сопутствовала аномальная удача при этом нашем блинном распиздяйстве. Естественно, за 2 недели сделать многое не успели. Точнее, почти ничего не успели. А еще точнее, почти ничего и не делали. Достали с чердака огнетушитель, протерли от пыли и ладно. Настал час X. И вот опять едут пожарные, едет милиция. А их встречает Цурик с потоком красноречия. «И хуй с ней! Чему тут гореть?» Чиновники, разумеется, малость рассвирепели.
«Крест-накрест заколотим этот скворечник, раз вы такие дураки!»
А это 20-е числа декабря, там каждый день по минутам расписан до Старого Нового Года включительно. К нам перешли некоторые корпораты из уже закрывшихся клубов и ресторанов. Мы, как всегда, собрались на совет.
«Лёха!»
«Вот сложно было за 2 недели все как следует сделать, а?»
«Предводитель, кому-то в пространство».
«Бляди, дайте жить».
«Сеня».
«Ну, будем работать и дальше. Потихонечку».
«Я».
«Потихонечку? Это как? Калиточку прикроем? На завтрашний концерт весь район афишами заклеен».
И тут предводитель выдыхает.
«Теща».
Вид у него стал задумчивый. Все замолчали. Повисла пауза.
«Шо, теща, умерла? Жива? Этого еще не хватало».
Командир посмотрел на нас лукаво, проницательным взглядом Кутузова в филях.
«Теща звонила сегодня. Сказала, что видела на даче лосиков. А потом подумала, откуда здесь лосики? Наверное, это были лошадки. А потом подумала, откуда на даче взяться лошадкам? Наверное, это все-таки лосики».
На том и порешили. Далее было судебное заседание. Нам предписали еще 2 недели на доработку, как последнее китайское предупреждение. Видимо, мантра «дайте жить» дошла до адресата «бога идиотов». Леха уже сам обзвонил все фирмы, которые занимались установкой пожарного оборудования.
Как вы понимаете, в те дни противопожарная индустрия падала с ног от заказов.
Договорились работать в ночное время. 2 суток Леха ночевал в Меццо-Форте, охранял бутылки в баре и склад с морковкой и базиликом от коварных инженеров и техников. 2 ночи ломали еще одну аварийную дверь и ремонтировали дым-сигнализацию. На 2-ю ночь бригада ползала по чердаку с проводами и приборами, как вдруг в предрассветной мгле наконец-то включился на весь торговый центр долгожданный, приятный женский голос. «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно и без паники покинуть помещение!» Леха спал на стульях и сквозь тревожный сон крикнул куда-то вверх. «Вы заебали уже!» «Нет, мы просто все починили!» — ответили откуда-то сверху.